Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире моя авторская программа «Америка и мир». И сегодня гостем моей передачи будет один из лучших, на мой взгляд, и на взгляд очень многих музыкальных критиков, пианист и дирижер Игнат Солженицын. Здравствуйте.
Здравствуйте, Аркадий.
Вы концертирующий пианист и концертирующий дирижер. И, как говорится, вы космополит, потому что все большие артисты являются космополитами. Сегодня у вас концерт в Европе, завтра в Азии, послезавтра в Америке. Я хотел спросить, трудно вести вот такую жизнь, такую программу? Я сам когда-то кончил в Ташкентскую консерваторию фортепианный отдел, ведь кроме перелетов, переездов, нужно каждый день сидеть за инструментом по несколько часов. По-моему, у больших музыкантов жизни нет.
Ну да, вы правы, но правда, смотря как посмотреть, потому что действительно, если смотреть собственно, на те факторы, о которых вы сейчас упомянули, то действительно получается, что жизни остается мало. Но если учесть, что большая часть сути самой жизни протекает именно в этой музыке, именно в общении с ней, именно в том, в тех больших наградах, которыми эта музыка сама нас питает, то тогда получается, что жизнь, наоборот, очень богатая, и не только жаловаться не на что, а можно считать этот выбор огромным даром.
Вы очень точно как-то в одном из интервью сказали, что вы являетесь солдатом музыки. Что вы вкладываете вот в этот термин «прекрасный солдат музыки»?
Вы знаете, это замечательное выражение и мысль Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Солдат музыки. Он сказал очень запоминающиеся слова, что в музыке нету генералов, что мы все солдаты музыки. И что, конечно, в этом особенно вдохновляет, это что такие слова говорятся не просто кем-нибудь, а как раз если бы были в музыке генералы, то, конечно же, это великие композиторы. Конечно же, они и стоят впереди нашего отряда. И поэтому такие смиренные и вдумчивые и щедрые слова Шостаковича все расставляют на свои места. Если уж такой великан считает, что мы все должны служить чему-то более высокому, в том числе он, то уж, конечно, рядовые исполнители, конечно же, должны выстраиваться в ряд, и каждый по-своему пытаться вложиться вот в это общее дело, в это дело, в это искусство, которое, конечно же, намного выше и глубже и шире всех нас.
Давайте вернемся немножко назад. Как известно, в музыку приходят разными путями. Если родители, там, особенно мама, музыкант, то, конечно, она берет за руку своего сына или свою дочку и приводит в музыкальную школу. Ну, как известно, в Советском Союзе многие учились в музыкальных школах, многие, испытывают просто отвращение какое-то уже где-то в 5-6 классе и бросают музыку. Единицы идут только дальше. Как пришли в музыку вы?
Вы знаете, как раз вот этот феномен отвращения к музыке, которые заставляют заниматься, наблюдали мои родители, и частично из-за этого не собирались ни в коей мере не только заставлять своих детей заниматься музыкой, но и вообще направлять их по этому пути. Особенно, что жили мы уже не в Москве и даже не в Нью-Йорке, а жили в пресловутой вермонтской глуши. То есть действительно жили в деревне, где рядом ничего такого особенно не было, в смысле уж, конечно, никакой музыкальной школы. И поэтому я пришел к музыке случайным образом. То есть папа с мамой любили музыку, слушали ее дома всегда. И меня привлекали эти звуки, очевидно, просто все тот язык, которой музыка говорит, и я слушал пластинки и радио, все то, что в доме игралось. Но потом, когда мы переехали в Вермонт, это еще было в Москве, это было в Швейцарии, когда мы переехали в Вермонт, то там оказалась старая мебель в купленном доме. Какие-то качалки, какие-то диванчики, стулья, в том числе маленький кабинетный рояль. И вот к нему меня влекло, и я стал на нем пытаться вытворять что-то, какие-то звуки, пытаться со временем даже произведения играть, когда меня научили, как читать ноты. Но ни к чему это не привело, не могло привести, потому что не было плана и не было идей у родителей, что дети должны заниматься музыкой, или вообще, что ну, есть причина этому отдать внимание. И вот приехал к нам погостить буквально один вечер Мстислав Ростропович, который, как, наверное, многие слушатели знают, близко дружил с моими родителями, и также его жена, великая сопрано Вишневская. Они все очень дружили. Вот у Ростроповича был концерт недалеко от нас. Может быть, в Бостоне, может быть, в Браттлборо, где-то недалеко. И он приехал на ужин, на ночевку, повидаться с друзьями. И вот когда он у нас гостил, он услышал, как я что-то делаю на рояле, и сразу спросил, кто его педагог. А папа с мамой говорят, а чего педагога? Они даже не знали, о чем речь. И вот он, именно он обратил внимание на то, что у меня дарование, что нужно обязательно, чтобы был настоящий педагог. И вот только через его вмешательство я, собственно, и пришел в музыку.
Как известно, ваш отец Александр Исаевич Солженицын, великий писатель, великий философ, очень любил музыку тоже, и вот мне рассказывали, что он очень любил Бетховена, симфонии Бетховена. Он как-то рассказывал вам, наверное, я знаю, что у вас и домашнее воспитание было, несмотря на то, что вы учились и в американской школе, но дома с вами занималась и матушка ваша, Наталья Дмитриевна, и, конечно, отец. Рассказывал ли вам он о композиторах, о музыке, об истории музыки, вот в детстве, когда вы только вот начали играть на этом кабинетном старом рояле?
О чем только у нас не было разговоров, и уроки действительно были на самые разные темы. Математика, алгебра, геометрия, физика, астрономия, история, конечно же, русский язык, литература, поэзия. Все что угодно, но не музыка. Просто нам преподавали, папа с мамой, как вы сказали, они преподавали то, что они любили и то, что они знали. И я думаю, что если бы у них была компетентность, если бы они имели за плечами какой-то опыт с музыкой или же знание музыкальной истории, наверняка это было бы включено в наши уроки. Но поскольку этого не было, то действительно никаких таких разговоров или уроков не было. И наоборот, я думаю, что в достаточно скором времени я уже стал рассказывать, по мере того, что я стал узнавать, читать биографии композиторов, узнавать может быть, об обстоятельствах сочинения. Я стал рассказывать семье, то есть братьям и отцу, маме о том, что в этот момент известно о жизни композитора, что в этот момент он переживал и так далее.
Как известно, от первого педагога зависит очень многое. Нужно правильно поставить руки, вот как направить. Расскажите о вашем первом педагоге.
Мой первый педагог была очень талантливая, очень умная и опытная женщина. Это была кореянка, переехавшая в Америку учиться, поступила в консерваторию в Бостоне, в знаменитом NEC, где-то, ну, в обычном возрасте, 18 лет. И уже потом оставшаяся в Соединенных Штатах и сделавшая себе карьеру сначала как исполнитель, а потом и как педагог. И вот она со мной занималась первые 3 года. И действительно, вы правы, все важное было заложено уже тогда. И в смысле музыкальном, и в смысле техническом. Вы говорите, поставить руки, понять, как относиться к базисным музыкальным понятиям, как их претворять в жизнь физически. Что такое лига по-настоящему? Какая разница между, предположим, лигой в 2 ноты и лигой в 3 ноты? так подчеркнуть разницу в нюансах между форте и фортиссимо. Это все вещи такие фундаментальные и в каком-то смысле элементарные. Тем не менее, может быть, как раз из-за того, что они фундаментальные, и не слишком часто пренебрегают. И мы слышим даже в исполнении больших имен, иногда мы слышим какую-то несуразицу, именно в смысле штрихов, именно в смысле нюансов. И не всегда налицо та четкость, которую сам композитор, казалось бы, ищет.
Как известно, первый концерт с оркестром, вы выступили, по-моему, в 10 или в 11 лет, это был второй концерт Бетховена. Но в 10-11 лет играть второй концерт Бетховена, это, на мой взгляд, высший пилотаж. Мало кто в таком возрасте уже играет с оркестром и концерт Бетховена второй. Расскажите вот о ваших чувствах. Вы теперь и дирижер, и пианист. Но вот игра с оркестром – это, не, по-моему, незабываемое впечатление, особенно первое выступление.
Ну, безусловно, вы правы. Вся та неделя репетиций и потом двух концертов, то есть это было в субботу и воскресенье, программа повторялась два раза. Конечно же, я ее помню очень ярко. Было, во-первых, просто это было счастливое время, потому что играть с профессиональными коллегами, слышать, как безумно красиво и интересно звучат комбинации инструментов, в этом возрасте это было совершенно ново для меня. И к тому же играть музыку, которую я уже тогда отчаянно любил. Потом нервы. Я был очень хорошо подготовлен к этим концертам, и тем не менее очень нервничал, очень переживал, и очень хотелось не ударить лицом в грязь, сыграть как можно лучше. И вот это все, конечно, эти переживания были сильные, и из памяти до сих пор не сгладились. Ну, я думаю, что это как у любого музыканта. Существуют такие воспоминания, конечно же, о первом выступлении с оркестром.
Кстати, в этом концерте очень красивая каденция. Это такое виртуозное в классических произведениях. Вот виртуозная каденция у Бетховена была. Когда уже весь концерт, наверное, прошел, то вы в этой каденции просто как ниточки от вас, наверное, протягивали зал, и вы как-то вот натягивали их, отпускали, и зрители открывали рты и говорили «ах». Вот мне многие рассказывали, вот что такое впечатление есть, когда играешь в каденцию.
Вы знаете, все зависит, конечно, от ситуации и от самой каденции. Надо сказать, что эта каденция, о которой вы говорите, она была написана намного-много лет позже. По совершенно непонятным, почти таинственным причинам. То есть, почему он вернулся к этому произведению все-таки юношеских лет и написал каденцию, когда нет никакой информации о том, чтобы этот концерт снова игрался. Он не повторялся в те годы, это где-то уже 16-17 год. Он не игрался в Вене, вообще нигде не игрался. Ну, как тогда не было моды на то, чтобы повторять старые произведения, в общем. И почему он написал эту каденцию, мы не знаем, но она разительна по своему драматическому содержанию, по своему полифоническому стилю, который, между прочим, очень напоминает как раз 28-ю и 29-ю сонаты, которые были написаны в то же время. И она очень-очень трудная с технической точки зрения. И как раз поэтому моя учительница, о которой мы уже с вами сейчас говорили, предложила мне сыграть все-таки другую каденцию. Она считала, что я готов играть второй концерт, но не готов играть вот эту мастерскую и сложную каденцию. И поэтому вместо авторской каденции я в тот раз, то есть в первый раз, сыграл каденцию, хорошо это помню еще сегодня, каденцию Вильгельма Кемпфа, великого немецкого пианиста. Он написал свои каденции к некоторым концертам, может быть, даже ко всем концертам Бетховена. И вот я сыграл его каденцию, которая была тоже нелегкая, но, конечно, сравнить с каденцией автора. А потом в последующие годы я много этот концерт играл и продолжаю играть. И, конечно же, я всегда играю именно эту самую странную, необычную, сложную каденцию уже позднего периода самого Бетховена.
Кстати, хотел бы поинтересоваться, вот на этом вашем первом концерте, присутствовали ли ваши родители, Оксана Исаевич, Наталья Дмитриевна, ваши братья, Ермолай, Степан?
Присутствовали, вся семья присутствовала, если не ошибаюсь, никого. Все были, и братья были, и мама с папой были, и бабушка была, это мама мамы, которая с нами жила. Все те годы, которые меня возила на уроки и возила меня как раз на репетиции. Так что все были. И, конечно же, это была вот эта поддержка и просто любовь с их стороны была для меня очень важна. А в то же время я помню, что вокруг этих концертов также был как раз связанный с этим определенный ажиотаж возник. По случаю того, что как раз в те годы это были самые тихие годы, публично говоря, жизни Александра Исаевича. То есть, если сейчас оглянуться, то всем известно, вот начиная с публикации Ивана Денисовича, я думаю, что многие слушатели читали, конечно же, «Теленка», бодался теленок с дубом, и поэтому знают, или из других источников знают о той крайне публичной борьбе с режимом, который папа вел вот все те годы, от 62-го до 74-го года включительно. А потом на Западе продолжалась очень публичная жизнь. Много выступлений, много интервью, ответственных речей. И как раз где-то вокруг 80-го года, по разным причинам, отец сократил свою деятельность. Не писательскую, конечно же, а именно вот общественную. Он почувствовал, я думаю, что это можно суммировать, сказав, что он почувствовал, что все важное, что можно было сказать вот в политическом плане, в плане таком геополитическом, в плане противостояния Запада и Советского Союза, уже было им сказано. И что дальше повторяться уже смысла не имело. Во всяком случае, у него были более важные заботы, а именно своя писательская деятельность и те огромные массовые проекты, которыми он тогда занимался, особенно же «Красное колесо». И к чему я это все рассказываю? Что как раз к моменту моих выступлений, которые произошли в декабре 83-го года, он уже года три почти совсем не выступал. И поэтому его появление, даже просто появление в качестве слушателя, но на публичном концерте, на публичном месте вызвало большую реакцию прессы, его фотографировали все время и до концерта, и после концерта, и, может быть, даже во время этого, я уже не помню. Но так что это документально известно и доказано много раз, что он присутствовал на этих концертах, и всевозможные снимки существуют, как он сидит, как он стоит, как он хлопает, как он меня обнимает после концерта и так далее. Вот. Но действительно, вся семья пришла, и это было очень радостно.
Хотелось бы послушать о ваших дальнейших фортепианных успехах, потом у кого вы учились, о консерваторской деятельности вашей.
После 3 лет с Чон Хёшин, это та корейская педагогка, о которой я сейчас рассказывал, после нее я перешел к ассистенту Рудольфа Соркина. И этого человека звали Луис Баже. Он и сегодня жив, уже в престарелом возрасте, но замечательный музыкант, замечательный пианист. Личность очень масштабная и многогранная. И вот с ним я занимался не только фортепиано, но и теорией музыки, сольфедж, диктант, композиция и так далее. Это тоже было очень важно и, на самом деле, интересно для меня. Потом, после 3 лет с ним, я получил возможность поехать в Лондон и учиться у уже педагога совершенно мирового класса Марии Курчо. Мария Курчо, которая умерла года два назад была любимой ученицей Артура Шнабеля. И на протяжении многих лет работала с ним очень-очень близко. И потом посвятила свою жизнь осмыслению и передаче всех тех неисчислимых даров, той мудрости, тех тайн, может быть, которые она почерпнула у него. И вот она вырастила целую плеяду выдающихся пианистов, причем не одного поколения, а даже двух или трех. И вот мне посчастливилось быть одним из тех, кто занимался с ней постоянно, занимался с ней два раза в неделю на протяжении 3 лет. И вот эти годы в Лондоне, примерно от 15 до 18 лет, были формирующими, крайне насыщенными, важными годами в моем росте, не только как пианист, но и как музыкант, и как человек. А после этого я вернулся в Соединенные Штаты и некоторое время занимался с Клаудио Арау. Еще одна легенда, еще один человек, который уже тогда был уже тогда был увековечен, уже тогда был легендой даже еще при жизни. И правда, он вскоре после того как раз и умер, и мне не удалось с ним позаниматься так долго, как хотелось бы. Но от него я также почерпнул очень многое в короткий срок. А после этого я поступил в консерваторию, наверное, в самую лучшую консерваторию в Соединенных Штатах. Это Curtis Institute в городе Филадельфия. И я попал на факультет, естественно, фортепиано. А потом, очутившись там, я понял, что у меня уникальная возможность заниматься, попробовать попасть также и на дирижерский факультет, поскольку один из самых великих педагогов дирижирования в мире, Отто Вернер Мюллер, преподавал именно там. И вот, действительно, на следующий год я попал также и на дирижерский факультет после прослушивания, и в итоге закончил эту замечательную консерваторию по двум факультетам с дипломом по фортепиано и по дирижированию.
В Америке, в Соединенных Штатах Америки, вот Кёртис Институт и Джулиардская школа, они между собой конкурируют, и есть разные мнения. Одни считают, что самый лучший консерватор является Джулиард, а другие, что Кёртис. Как считаете вы, в чем отличие между Джулиардом и Кёртисом?
Вы правы, что существуют разные мнения, и, конечно, здесь не может быть однозначные оценки. Но я думаю, что все бы согласились, например, президент Джулиарда с этим неизвестно согласен с такой точки зрения, что первые 160 студентов Джулиарда, то есть лучшие 160 студентов, вполне сравнимы с теми же 160 студентами в Кертисе. Но потом, после этих, следующие 300-400, сколько у них, по-моему, в общей сложности 600 или 700 студентов, они уже качеством значительно ниже. А в Кертисе, поскольку обучение совершенно бесплатно, и оно полностью покрывается баснословным эндаументом, то есть завещанными деньгами, еще в 20-х годах, когда консерватория была основана, то в Кертисе нет нужды принимать кого-либо, кроме самого-самого первого ранга молодых людей. И вот поэтому главное различие в том, что Кертис еще меньше, чем Джулиард, то есть 3-4 раза меньше. Это если не учитывать студентов драматического факультета, студентов танца и всего того остального, что в Джулиарде существует. Но даже если смотреть только на музыку, Кертис намного раз меньше и во много раз меньше и гораздо выборочней. И вот есть такая статистика, например, что из всех заведений, высшеучебных заведений в Соединенных Штатах по любой дисциплине, именно Кертис самый выборочный. То есть именно Керчес принимает самый малый процент из тех, кто подает в надежде туда попасть.
Как известно, в мире проводится сейчас очень много конкурсов, фортепианных конкурсов, скрипичных, виолончельных. Более цифры это более 500 составляет. Многие критики, которые критикуют саму идею этих конкурсов, говорят о том, что ну как-то победители, лауреаты этих конкурсов как-то ну никак далее не проявляют себя. А вот Николай Петров, известный пианист, виртуоз, например, я читал его высказывание вот какое. Он сказал: сейчас пианистов так много, что их пора отстреливать. Как вы считаете, нужны конкурсы или нет? Или это исчерпало себя?
Они менее нужны, чем, безусловно, чем 20 или 40 лет назад. Может быть, они еще служат чему-то, но, безусловно, вектор их идет вниз. Тут много причин, которые переплетаются друг с другом. Но здесь и я могу перечислить некоторые из них. И, конечно же, у других музыкантов и у других обозревателей этого мира будут, возможно, дополнения или поправки к этому. Но здесь и невозможное сверхколичество этих конкурсов, о котором вы сейчас упомянули. Если раньше был конкурс Чайковского, конкурс королевы Елизаветы, конкурс Ван Клиберна, предположим, то теперь их не 3, не 5, не 10, не 20, а, как вы говорите, 500 или какое-то совершенно невозможное количество. Во-вторых, качество лауреатов с годами все-таки очень сомнительно. Я, конечно же, не хочу обидеть никого из многих коллег, которые полностью заслуженно получили свои призы и также большие после этого карьеры. Но я думаю, что на каждого успешного и поистине важного и серьезного лауреата большого международного конкурса приходится не один такой же, а трое, четверо, пятеро или, наверное, еще больше, десять, которые пропали, которые не заслуживали этих премий, или же не смогли их заработать после факта. То есть они, может быть, в те две недели и играли, и заслуживали, и должны были получить эту премию, но в них не оказалось достаточно сути, или достаточно выносливости, или достаточно других качеств, которые необходимы, чтобы поддерживать карьеру на протяжении десятков лет. На самом деле, этот аспект тоже не учитывается в конкурсах. Когда речь идет о олимпийском спорте, когда речь идет вообще об атлетах, то там же все измеряется несколькими годами. Вершина мастерства у теннисиста или у гимназиста – это всего лишь несколько лет, ну 10 лет. Ну, в потрясающих случаях 12, может быть, 14 лет, но это же для музыканта ничто. Для музыканта практически вся жизнь, особенно для пианистов. Еще струнники начинают терять, но пианисты, в принципе, до гроба играют. И почти ничего не теряют. И вот как продержаться на протяжении, следовательно, 50, 60, может быть, 70 лет? Это вопрос все-таки совершенно другого масштаба. Ну вот по этим причинам и по многим другим разным, по причинам обвинений в коррупции, таких каких-то скандальных историй, нагремевших про то, как педагоги просовывают своих учеников, как не дают возможность пройти кому-то, у кого нету своих связей, и так далее, и так далее. По всем этим причинам конкурсы потеряли тот блеск, то звонкое имя, которое у многих из них было. Я говорю просто обобщительно сейчас. Одновременно же появились многие другие возможности молодым людям пройти вперед, отделиться от остальных, показать себя. Это возможности, которые имеют отношение в первую очередь, конечно же, к гораздо большему количеству концертных площадок. Раньше, чтобы получить вообще какие-либо концерты, нужно было уже быть кем-то. Но сегодня во многих странах мира, во всяком случае, в тех странах Западной Европы и Соединенных Штатах, и даже в самой России, между прочим, уже не нужно быть кем-то с самого начала, а можно еще быть начинающим пианистом или же скрипачом и начинать себя показывать на сцене. А это уже влечет за собой внимание продюсеров, внимание агентов, внимание менеджеров. Потом, как известно, интернет изменил мир по многим очень параметрам, в том числе и музыкальный мир. Потому что теперь уже не нужно даже, чтобы обязательно тебя видели на сцене. Теперь есть записи, теперь есть возможность передать даже видеозапись по интернету, можно выставить свой сайт. И вот все эти изменения способствуют тому, мне кажется, что мир стал, музыкальный мир, во всяком случае, немного более демократичен, что он стал более открыт к разным течениям, к разным неожиданным явлениям. И все это, я думаю, хотя не меняет, собственно, человеческой природы и тех ее изъянов, с которыми, очевидно, мы должны всегда бороться, но, тем не менее, это влияет в положительную сторону на сегодняшнюю музыкальную жизнь и, я надеюсь, в будущем также.
Напомню радиослушателям радио «Надежда», что гостем программы «Америка и мир» сегодня один из выдающихся музыкантов, пианистов-дирижеров современности Игнат Солженицын. Господин Солженицын, вы являетесь лауреатом премии Авери Фишер. Это очень и очень почетная премия в Соединенных Штатах и вообще в мире. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы стали лауреатом этой премии. Вообще, как она присуждается, потому что присуждается она очень и очень необычно, не так, как, например, какой-нибудь конкурс.
Ну, вы знаете, вы как вы правильно сказали, у нее очень почетная и необычная статус, потому что Авери Фишер — это первая из премий, теперь уже не одна такая, но первая, самая старая и такая маститая из тех премий, которые присуждаются не в прямом конкурсе, а в анонимном конкурсе. То есть в конкурсе, который происходит, и здесь самое интересное, происходит без знания о нем самих конкурсантов. То есть собирается престижнейшее жюри. Я думаю, что если посмотреть в списки этого жюри, то видно, что это не менее, может быть, даже еще более престижно, чем жюри всех больших музыкальных конкурсов. И они сами слушают разных музыкантов на концертах. Причем не обязательно в больших залах, это может быть совсем и в маленьких залах, это может быть в консерваториях, это могут быть еще студенты. То есть речь идет о том, чтобы выявить, ну, как и у любого конкурса, выявить юные таланты, выявить самых интересных из молодых людей, которые уже готовы к концертной карьере, и помочь им встать на ноги через присуждение такой премии. Так что, когда мне ее присудили, я был в абсолютном шоке, как и все, кто ее получает, потому что я даже не знал, что я состою на этом учете. То есть я не знал, что я могу ее получить, я об этом не думал, в принципе, но как-то просто я не знал, что это может произойти. И вдруг мне позвонили и сказали, что вот так и так, у нас для вас приятная новость, но конфиденциальная, потому что она будет объявлена только там через неделю или там через сколько-то времени. Вот. Но вот мы вас оповещаем, что вы выиграли премию Авери Фишер. Так что это действительно очень необычно, и, как мне кажется, в этом подходе есть безусловные плюсы. Хотя, может быть, какие-то, как и это такой свежий, необычный подход, который пытается выяснить, в общем, как люди выступают именно на сцене, а не узнать, как они готовятся специально для конкурса. Этот подход как-то вот с годами, благодаря Эвери Фишер, стал считаться очень правильным, очень престижным среди многих в музыкальных кругах. И вот особенно надо выделить, очевидно, премию Гилмор, которая по тому же принципу выделяет, правда, только раз в 4 года, огромную премию в 500 тысяч долларов. Что даже для Соединенных Штатов, то есть не только в России, но даже в Америке, это, конечно, деньги очень серьезные. 500 тысяч долларов. И 500 тысяч долларов, и менеджмент, и большие концертные возможности. И вот эта премия также сейчас способствует тому, что вот люди задумываются вообще о модели конкурсов и как лучше всего найти тех артистов, которых интереснее всего слушать на сцене.
Вы сказали, что учились у Марии Курчи. Значит, как-то через нее вы можете считать своим учителем и великого Шнабеля, пианиста. Как известно, Шнабель был, ну, один из неповторимых интерпретаторов Бетховена. Вы тоже как-то в одном из своих интервью сказали, что обожаете венских классиков, Брамса, Бетховена. Я бы хотел спросить у вас вот что. Играете ли вы, нравится ли вам музыка вот романтизма, романтизма позднего, Шопен, Лист, Грик? Как вы относитесь к импрессионистам, вот, к Брукнеру, к Шостаковичу, к Прокофьеву? Это уже следующее как-то направление музыки, к Стравинскому.
Ну, тут уже вы спросили просто о всех. Так что я даже не знаю, с кого начать. Давайте я вам сделаю просто вот из тех, кого вы назвали, я вам перечислю, сделаю неполный и, конечно, такой беспорядочный список тех имен, которые бросаются в глаза, вернее, бросаются в уши. Это Бетховен, это Брамс, это Шостакович, это Прокофьев, это Брукнер, это Малер, конечно же, Моцарт, Бах, это само собой разумеется.
Шуберт. Но вы не назвали ни одного представителя романтического течения, Шопена, Листа, Шумана.
Ну, все-таки надо сказать, что Брамс, Брукнер и Малер были упомянуты, правда? А что касается других композиторов романтизма, то действительно, я думаю, что если смотреть на развитие западной музыки, то есть я включаю в нее, конечно же, и русскую музыку, на протяжении последних 200 лет, то, обобщительно говоря, романтический период менее интересен. Он более специфичен своим обликом, как представляющий и ярко выражающий свою эпоху. И на самом деле все то, что слишком связано со своей эпохой, то со временем представляет для человечества меньше ценности. Я думаю, что с этим согласятся все, хотя далеко не все согласятся с теми субъективными мнениями, которые каждый из нас лелеет по поводу любимых писателей, любимых композиторов, художников и так далее. Но вот мне кажется, что романтические композиторы настолько были поглощены мыслью о том, как же им полностью самовыразиться за счет объективных факторов, за счет формы, за счет структуры, за счет определенного баланса в своих произведениях, что вот мне лично кажется, часто мне кажется, что вот этот эксцесс эмоционального подхода приводит попадание в состояние неравновесия. И я часто не могу даже переварить романтические произведения в большом количестве. Потому что это получается просто как шоколад на первое, потом какое-то шоколадное пюре на второе, и еще шоколадный торт на третье, и запивать это какао. Ну, это как-то невозможно. Так что должен быть баланс, должно быть разнообразие, должно быть равновесие. И поэтому музыка 20 века, и также музыка классическая, мне представляются более здравыми. Не в духовном смысле, а в смысле эстетическом.
Вы являетесь успешным дирижером. Программа у вас совершенно необычная. Я поразился, я просмотрел несколько ваших программ. Вы дирижируете и Малера, вы дирижируете и пассионы Баха, и Регера, и Брамса, и Олтона. Ну, это очень разные композиторы, очень разные эпохи. Тяжело ли вот после пассионов Баха дирижировать, например, Макса Регера?
Как раз Шнабель говорил со слов Марии Курчо, что мы хамелеоны. Мы, исполнители, должны превращаться, видоизменяться в зависимости от того, чью музыку мы играем. И для меня это важный очень принцип, и не только не от которого я не чувствую какой-то ущерб, а наоборот, который меня крайне занимает. Мне это интересно, мне это почетно, мне это действительно нелегко иногда. То есть это творческая задача большого масштаба и высокого класса. Я думаю, что это нечто сходное с артистом театра, который должен войти и стать, и переварить в себе определенную роль, и вот представить ее публике уже как неотразимо правильный образ. Даже если оставаться в рамках одного Шекспира, то как тот же артист может сыграть Гамлета, либо Кориолана, либо Отелло, либо наоборот Яго в той же пьесе. Как тот же человек может это сделать? Это же огромное мастерство. Вот для нас, если мы сами не пишем свою музыку, я ее не пишу, у меня к этому никогда не было влечения, то наша задача именно в том, чтобы максимально успешно превратиться, в общем, превратиться в этого композитора, чью музыку мы играем, и неотразимым, самым убедительным, самым ярким образом передать его мир, его настроение. И поэтому перейти, как вы сказали, от Баха к Регеру, или от Бартока к Шуберту и так далее, это не только профессиональный навык, который, конечно же, необходим любому исполнителю серьезной музыки, но и очень богатый творческий подвиг, который в первую очередь свою жизнь, то есть жизнь самого исполнителя, если я говорю во всяком случае о себе, наполняет огромным смыслом и настоящей серьезной задачей.
К сожалению, у нас осталось 3 минуты, можно говорить о музыке, о музыкальных стилях много, очень много. Хотелось бы попросить вас еще подарить нам одну передачу американским русскоязычным радиослушателям, когда у вас будет время. Ну, а так как времени осталось мало, я бы хотел попросить рассказать о своей семье. Я знаю, что вы счастливо женаты, у вас прекрасная семья, по-моему, трое детей, ваша супруга врач. И вот у меня такой вопрос. Учатся ли ваши дети музыке? А если учатся, кем вы хотите их видеть? Пианистами, дирижерами, а может быть, струнниками?
Вы знаете, я почти начал нашу беседу с этого. Не потому, что это мне пришло в голову, а потому, что когда вы рассказывали о том, как обычно приводят в музыку детей папа с мамой за руку, как вы сказали, в музыкальную школу, ну, в случае моих детей так и происходит. Что совершенно естественно и нисколько не оригинально, а совершенно закономерно в плане музыкальной семьи. Хотя моя жена, как вы сказали, врач, а не музыкант, но она музыку очень любит. Музыка звучит в доме все время, как вы можете себе представить. И дети у нас занимаются на фортепиано и на скрипке. Что будет в их будущем, я представления не имею, не могу загадывать, не хочу загадывать, и, конечно же, не хочу... ни в ту, ни в другую сторону повлиять на их выбор. Мне кажется, что музыка – это то самое прекрасное в жизни, чему каждый человек должен иметь возможность прикоснуться.
Хочу пожелать вам успехов, творческих успехов. Конечно, когда вы будете в Нью-Йорке, в других городах Соединенных Штатов, мы с радостью, удовольствием будем ходить на ваши концерты, аплодировать вам, кричать «Бис», «Браво», дарить цветы. Всех вам благ, здоровья и новых прекрасных прочтений музыкальных произведений. Спасибо большое.
Аркадий, вам спасибо и вам успехов, и вашим слушателям всего доброго и до встречи.
Спасибо.